На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 9, в Сухуми и Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. 14 адвокатов на одного грузинского нациста, и все готовы к бескорыстной защите. Не навеки, но с Россией. Внезапно пробудившуюся готовность Азербайджана сблизиться с Москвой обсуждаем с гостем недели. В самопровозглашенной республике Абхазия дорожает газ, но как в случае с электричеством, не платить за него не получится. Возрастающая активность экс-президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуарда Кокойты вызывает тревогу в Москве и в Цхинвали. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. В Афганистане радикальные исламисты совершили около 200 нападений во время парламентских выборов, начавшихся накануне. Об этом сообщают афганские СМИ. По информации прессы, в результате погибли не менее 50 человек. Более 200 получили ранения. Associated Press сообщает, что в результате сегодняшнего взрыва в одной из провинций на востоке Афганистана жертвами стали 6 детей. Ответственными за атаки местные власти считают радикальное движение «Талибан». Глава МВД Афганистана Вайс Ахмад Бармак заявил, что большинство нападений были осуществлены на избирательных участках. Глава МВД назвал выборы огромным достижением правительства. Сегодня выборы в Афганистане продолжались на 401 участке. Самая большая явка зафиксирована в Кабуле. В избирательной комиссии Афганистана заявили, что предварительные итоги голосования будут опубликованы не ранее 10 ноября. Окончательные результаты, как ожидается, обнародуют в декабре. Соединенные Штаты Америки собираются пересмотреть договор с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации. По его данным, вариант продления соглашения маловероятен. Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на 5 лет. Соглашением предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а также баллистических ракет наземного, морского и воздушного базирования до 700 единиц. Сообщение о возможном отказе США от СНВ-3 последовало за вчерашним заявлением Дональда Трампа о выходе из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности ДРСМД от 1987 года. Глава Белого дома обвинил Москву в нарушении этого соглашения. В МИД России отрицают обвинения и грозят Вашингтону ответными военно-техническими мерами. В начале октября посол США в НАТО Кей Бейли Хатчинсон предупредила, что США намерены превентивно нейтрализовать российское ракетное оружие, которое будет разработано в нарушении ДРСМД. В сентябре издание Breaking Defense со ссылкой на источники в Минобороны США сообщало, что Пентагон впервые со времен распада СССР разрабатывает ракетную систему наземного базирования с дальностью 1600 километров. Министерство иностранных дел России назвало шантажом заявление президента США Дональда Трампа о намерении выйти из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности ДРСМД. Трамп обвинил Москву в нарушении этого договора. В российском дипломатическом ведомстве обвинения в адрес России назвали надуманными и пригрозили Вашингтону предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера. Об этом сообщает РИА Новости. Стремление США к выходу из договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности является ошибкой. Об этом в интервью Интерфаксу заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев. Он призвал встать на защиту этого договора всех, кому важен мир без ядерного оружия. Аналогичной позиции придерживается ряд немецких чиновников и политиков. Государственный министр в МИД ФРГ Нильс Аннен назвал катастрофическим решение Трампа выйти из ДРСМД. В своем твиттере он написал, что Берлин продолжит работать над ядерным разоружением. решением. В германской левой партии расценили маневр Трампа как повышение риска ядерной войны и призвали правительство не размещать на территории страны американские ракеты, нарушающие ДРСМД. Зампред фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александр граф Лампсдорф призвал созвать внеочередной саммит НАТО для обсуждения планов США. Об этом он написал в Твиттере. Вопрос о ДРСМД, по всей видимости, будет обсуждаться на встрече президента Владимира Путина и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Накануне президент США заявил о намерении США выйти из ДРСМД. Глава Белого дома подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. Международное сообщество осудило убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашоги, произошедшее в саудовском консульстве, и призвало провести тщательное расследование обстоятельств его гибели. Соответствующие заявления лидеров различных стран мира и Евросоюза приводит «Гардиан». В опубликованном накануне совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и главы МИД ФРГ Хайко Мааса сказано, что они осуждают это преступление самым решительным образом, требуют от Эр-Рияда честно рассказать об обстоятельствах его смерти и призывают привлечь к ответственности виновных. В субботу Маас заявил о возможной приостановке поставок германских вооружений в Саудовскую Аравию на период проведения расследования. Это были все международные новости, региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Бочоришвили. Переходим к главным темам. Лидер ультраправого движения «Национальное единство Грузии» обзавелся армии юристов, причем совершенно бесплатно. Как проходил в четверг процесс над главным фашистом Грузии и почему власти не предпринимают жестких мер против радикалов, выяснял Владимир Унанянц.
Руки, вскинутые в нацистском приветствии. Эта картинка не из исторического фильма или документальной кинохроники. Это зал суда в Тбилиси, где проходит процесс над лидером ультраправого движения «Национальное единство Грузии». На скамье подсудимых Георгий Челидзе, обвиняемый в незаконной покупке и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 6 лет. Сторонники 32-летнего гражданина Грузии, который не без гордости утверждает, что является фашистом даже во сне, не стесняются демонстрировать жесты, запрещенные во всем цивилизованном мире, в том числе и грузинским законодательством. В стране действует закон, запрещающий демонстрацию тоталитарной символики. Но это не мешает самому Челидзе и его единомышленникам устроить в зале суда перекличку. Итог заседания перенесли адвокатов, некоторые из которых чересчур активно отстаивали позицию подсудимого, обязали заплатить штраф за неуважение к суду. Но защитников главного грузинского фашиста это не смутило. Более того, количество желающих отстаивать правоту Челидзе в судебном порядке увеличилось до полутора десятков. Причем все они готовы предоставить свои услуги абсолютно бесплатно, говорит адвокат Гайос Черквиани.
Сами адвокаты с руля тусапузрут, да, джаримеш.
Троих адвокатов абсолютно безосновательно оштрафовали на 500 лари, в том числе тех, кто даже не произнес ни слова. Мы все вместе с нашим подзащитным решили оставить процесс.
Сам подзащитный называет себя и своих сторонников истинными защитниками традиционных ценностей и даже ощущает некую духовную связь с Муссолини, аргументируя тем, что у него с Дучи день рождения в один день. Многие в Грузии не воспринимают Челидзе и его движение всерьез, считая их небольшой группой маргиналов, насмотревшихся видеороликов о нацистах. В частности, кандидат в президенты Грузии Зураб Джапаридзе, один из немногих, кто комментирует данный вопрос, считает, что никакого влияния на массы у грузинского псевдо-Дучи и его сторонников нет.
Во-первых, их немного. Во-вторых, у них только риторика агрессивная. Потому что я получаю, не знаю, каждый день получаю очень много таких писем на Facebook, где они мне угрожают. Это продолжается уже, не знаю, месяц. Но практики, они не могут организоваться Их очень много, то есть у них там конкуренция идут между собой, они не могут согласовываться между собой там, на конкретные там, политические, я не знаю, цели и так далее.
Игнорируют защитников традиционных ценностей на правительственном уровне. В адрес правящей грузинской мечты со стороны правозащитников постоянно звучат обвинения в том, что она или, по крайней мере, некоторые ее члены заинтересованы в тактическом союзе с подобными силами. Но, по мнению некоторых наблюдателей, в последнее время почувствовавшие вседозволенность ультранационалисты начинают действовать все более агрессивно. Двое молодых мужчин, задержанных в рамках расследования дела о недавнем убийстве гражданского активиста Виталия Сафарова, являются участниками неонацистской группировки. Об этом заявили грузинские неправительственные организации, Центр включенности и развития, членом которой был погибший Сафаров, и Центр по правам человека. Кроме того, ссылаясь на слова очевидцев, НПО отмечают, что участники конфликта 30 сентября выкрикивали лозунги о родине и грузинстве. При этом правозащитные организации выражают обеспокоенность действиями правоохранительных органов. В частности, по их данным, выяснилось, что в течение последних 2 лет в информационный центр 112 и в криминальную полицию поступали сообщения о множестве похожих случаев насилия с участием задержанных. Но реакции за этим не следовало.
Вызывает тревогу, что акты насилия со стороны обвиняемых, мотивированные ненавистью, до сих пор оставались без реагирования. Надо учесть и то, что активность ксенофобских фашистских групп и разжигание ненависти сегодня представляет один из самых серьезных вызовов грузинскому государству.
Отмечается в совместном заявлении НПО. В отчетах международной правозащитной организации Transparency International отмечается, что в прошлом радикальных активистов освобождали под поручительство некоторых депутатов парламента, в том числе от грузинской мечты. НПО даже высказало предположение, что некоторые грузинские крайне правые группы связаны с Россией, указывая на членов, которые также принадлежат к пророссийским организациям в Грузии. Впрочем, некоторые наблюдатели считают, что для успокоения общества Георгию Челидзе все же вынесут обвинительный приговор. Основанием для возбуждения уголовного дела послужил видеоролик, опубликованный на страничке Национального единства Грузии в социальной сети Facebook. В ролике под названием «Фашистское воскресенье» рассказывалось о спортивной боевой подготовке членов движения. На кадрах молодые люди стреляют из автоматического оружия. Но при этом скептики уверены, что главный грузинский фашист получит минимальный срок, а, возможно, даже отделается условным наказанием. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Кабинет министров самопровозглашенной республики Абхазия принял на этой неделе решение о повышении цены на газ. За последние 2 года она увеличилась для потребителей уже на 30%. При этом не платить за газ, как не платят многие за электричество, не получится. Продолжит тему Елена Заводская.
Повышение цены на газ вызвало гнев рядовых абхазских потребителей. Их главная претензия заключается в том, что правительство повышает цену на газ для населения, не повышает заработную плату. Цены растут практически на все, а заработная плата не меняется. Такой представляется ситуация гражданам нашей страны. Природного газа в Абхазии не было никогда. Перед войной были планы подать в Абхазию газ из соседнего Сочинского региона. Даже приступили к установке труб. Но война остановила эту деятельность, и больше она уже не возобновлялась. Да и потребности особенной в газе нет. Население готовит еду на очень дешевом электричестве, которое поставляет нам Ингургэс. Стоимость 1 киловатт-часа для физических лиц составляет 40 копеек, для юридических лиц – 85 копеек. Причем Абхазия ничего не платит станции Ингургэс за генерацию энергии, а население не считает нужным платить за ее потребление. По данным госкомпании «Черноморэнерго», за свет платит только около 30% абхазских потребителей. С газом ситуация иная. Его, как и услуги сотовых компаний, получить в долг невозможно. Сжиженный газ в баллонах развозят газовщики всем желающим, но без оплаты баллон вам никто не доставит. Основная масса потребителей используют газ для приготовления еды, нагрева воды периодически, когда отключается свет. Газом в Абхазии не обогреваются. Тем не менее, повышение цены на газ не прошло незамеченным. Если еще на прошлой неделе газовый баллон емкостью 11 литров можно было купить за 550 рублей, то с нынешнего понедельника он уже стоит 650 рублей. Ситуацию прокомментировал директор госпредприятия «Сухумгаз» Дмитрий Адлиба.
За последние полтора года цена газа в России, закупочная для нас, увеличилась более чем на 20%. Мы вынуждены были поднять цену на газ для населения. Так как мы предприятие хозрасчетное, мы, естественно, не можем покупать товар дороже, а продавать его дешевле себе в убыток. В товаре заложена определенная маржа, которая идет на зарплату наших сотрудников, на обеспечение работы газовой службы. Если эта маржа не будет существовать, мы сами не сможем существовать. Поэтому решением Кабинета министров была установлена верхняя планка цены для реализации населению. Это 680 рублей за заправленный баллон. Руководство Абхазтопа после проведения калькуляции и консультации со всеми газовыми службами районов приняло решение, что мы будем продавать газ для населения не по установленной верхней планке цены, а по 650 рублей за газовый баллон. В эту цену мы вписываемся.
Дмитрий Адлиба пояснил, что закупочная цена на газ за последние полтора года выросла с 27 рублей за килограмм до 47 рублей. Когда в 2017 году она добралась до планки 34 рубля за килограмм, решением Кабинета министров Абхазии цена на один газовый баллон была увеличена с 500 рублей до 550. Если быть точными и произвести нехитрый расчет, то получится, что за последние два года цена на газ для потребителей увеличилась на 30%. Дмитрий Адлиба сообщил, что закупочная цена на один газовый баллон для предприятия составляет 563 рубля. Населению они продают баллон за 650 рублей. Прибыль предприятия «Сухумгаз» составляет 86 рублей с каждого баллона. С этой прибыли предприятие платит зарплату 11 сотрудникам, отчисляет налоги и содержит все свои службы, в том числе аварийную. Ежемесячные налоговые отчисления предприятия «Сухумгаз» составляют примерно 60 тысяч рублей, а количество реализуемого газа в месяц в среднем не превышает 10 тонн. Дмитрий Адлиба говорит о том, что очень актуальной является проблема безопасности при использовании газового оборудования. Оно, как правило, у многих старое. Возможности наладить должный контроль долгое время не было. Сейчас «Сухумгаз» планирует возобновить контрольные мероприятия. Дмитрий Адлиба сказал:
контрольные функции исполняют все сотрудники, которые имеют общение с населением. Это и наши водители, это и наша аварийная служба, это и служба ВДГО. Это внутридомовое газовое оборудование. Суть работы этой службы заключается в контроле за правильным использованием газового оборудования дома и информированием населения. Сегодня в службе ВДГО, пока мы возобновили ее работу, два человека работают. Мы еще план работы утверждаем и сейчас заказываем в типографии 1000 абонентских книжек. И мы рассчитываем, если никакой форс-мажор не помешает, через месяц наши сотрудники начнут обход вот этих вот предприятий, использующих газовое оборудование. Для начала сотрудники этой службы будут посещать предприятия общественного питания, социальные объекты, детские сады и школы, где используется газовое оборудование.
Он призвал население не препятствовать осмотру, прислушиваться к рекомендациям по технике безопасности и исполнять их, так как от правильной эксплуатации оборудования зависят жизнь и здоровье граждан. Что касается заработной платы, которую правительство не увеличивает, то тут надо понимать, что речь может идти только о работниках бюджетных организаций. Коммерческие организации сами определяют величину заработной платы своих сотрудников, и от правительства она не зависит. Что же касается бюджетников, то последнее увеличение заработной платы было в 2015 году. С 1 января увеличили на 50% ставки заработной платы работников органов государственной власти, администрации президента, аппаратов парламента, Кабмина, Совета безопасности, ЦИКа и центральных органов госуправления. На 70% увеличили ставки заработной платы судьям и работникам аппаратов судов, и на 50% увеличили оклады работников местных органов государственного управления в городе Сухум. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Азербайджане все громче и чаще раздаются призывы к сближению с Россией, вплоть до возможной интеграции в военные и экономические союзы под фактическим руководством Москвы. Причем ритмы этой активизации явно совпадают с революцией в Армении. О закономерности совпадений, о прагматической составляющей пророссийских деклараций и возможностях наполнения их реальным содержанием мой коллега Вадим Дубнов спросил у гостя недели азербайджанского политолога Лейлы Алиевой.
А с чем связано оживление этой полемики и случайно ли совпадение ее с ритмами революции в Армении?
Действительно, революция в Армении представила возможность нашего руководства проявить свою большую лояльность и занять какую-то нишу более глубокую, с одной стороны, в отношениях с Россией. Возможно, воспользоваться просто ситуацией для, может быть, достижения каких-то своих целей и даже, возможно, национальных интересов. То есть, как бы здесь можно убить одним выстрелом двух зайцев. С одной стороны, можно интенсифицировать свою игру между двумя центрами силы и немножко надавить на Запад своим сближением с Россией, поскольку в этом-то и заключается залог власти, в каком-то смысле, Алиева, в том, чтобы маневрировать между двумя центрами силы. И поэтому сближение с Россией может дать какие-то ему дивиденды в отношениях с Западом, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, идет активная, также шла, во всяком случае, какое-то время пропаганда того, что, возможно, сближение с Россией может помочь решить и карабахский вопрос. Вот. Другое дело, как его воспринимают на разном уровне такую идею. Вот. Но такие как бы сигналы шли сверху о том, что, возможно, что вот это появившееся такое окно возможностей, то в него можно, так сказать, войти и даже решить какие-то свои проблемы.
А кому адресован этот сигнал?
Ну, я бы сказала, что там три адресата. Первый – это публика широкая, в Азербайджане общества. Второе – это Россия сама, понятное дело. А третье – это Запад. Немножко возможно, это и Армения тоже. То есть у каждого адресата есть свой мессаж. Я думаю, что это просто очень удобно. Я совершенно согласна с тем, что это не очень убедительно для, во всяком случае, публики. Только, я думаю, какая-то часть значительная, возможно, верит в то, что Россия может отойти от своих интересов, которые заключаются в поддержке то одной, то другой страны, в зависимости от ситуации, но никак не в решении проблемы и конфликта, и тем более не в том, чтобы полностью встать на чью-то сторону или, скажем, даже отказаться внезапно на каком-то пути развития от своего исторического как бы друга, который является Армения. Какими бы ни шли тенденции сейчас, какую бы сторону ни шли. Так что не думаю, что это воспринимается серьезно. Но в отношениях, например, с Западом, это может сыграть свою роль, с одной стороны. Потому что ведь не идет какое-то серьезное сближение в плане стратегических вопросов. Ну, сближение идет в культурном, в основном, сфере. Такое серьезное. Идут какие-то информационные утечки о том, что, или даже не утечки, это просто открыто дискутируется вопрос, как вы правильно сказали, о том, чтобы войти в союзы со странами. Это больше похоже на торговлю и какие-то обещания на торговлю с одной стороны с Западом, а с другой стороны на умасливание России, какие-то поклоны в сторону России. Но в основном, особенно интенсивно, идет вот это сближение, реальное сближение в плане культурном. Но оно, кстати, уже идет года два последних, как минимум, если не больше. Я думаю, что это просто легче всего делать, наименее связано с наименьшими рисками для нашего руководства. Это делать легче всего в том плане, что оно не требует каких-то серьезных уступок в плане стратегических всяких плоскостей кооперации, ну, в той же, например, энергетической сфере, да. То есть это своеобразная попытка компенсировать то, что Алиев пытается значит, удовлетворить западные интересы в энергетической сфере и каким-то образом компенсировать вот этот вот эту кооперацию, сотрудничество с Западом, с Россией в другой сфере. И вот эта сфера для него наименее связанная с рисками, это вот такая культурная сфера. Например, можно заметить вот эти очень интенсивные дискуссии по поводу языка, открытие каких-то новых русских секторов в школах и так далее. Там, по-моему, насколько это соответствует истине, трудно сказать, то есть какой-то статистики пока не ведется, но о том, что в медиа очень серьезно и широко освещается этот вопрос, везде какой-то период даже в этих социальных сетях, это все очень интенсивно, достаточно агрессивной форме обсуждалось, особенно проблема русского языка.
Но Москва тоже не первый год выстраивает свои отношения с Баку, она достаточно искушена и подобным словам тоже не очень верит.
Для России русский язык – это важно. Русский язык означает лояльность, это возможность сохранять влияние через русский язык, через информацию. Поэтому это очень сильный инструмент, так называемый «soft power». И я думаю, что язык – это достаточно серьезная вещь для России, для Путина в том числе.
Вы сказали о рисках балансирования между Западом и Востоком, между центрами силы. А насколько сильны риски балансирования между внутренними западниками и внутренними, скажем так, славянофилами? Насколько сильны слои в политическом классе Азербайджана, которых может вполне заинтересовать сближение с Россией?
Считаю, что наша элита, которая сейчас у власти, она, по сути, своей глубоко конформистская. То есть она смотрит, на самом деле, на баланс силы. Если ей кажется, что Россия в данном случае имеет преимущество какое-то в плане влияния на процессы, то она будет как бы пророссийской. Если завтра поменяется ситуация, то, понятно, они все переменутся на завтра. Есть какие-то, конечно, более долговременные интересы, связанные с бизнесом, да, с какими-то старыми связями, с нетворком. Вот. Но на самом деле все дело заключается в восприятии сильного игрока. Если в регионе России воспринимается как сильный, то данная элита будет, так сказать, и продолжать вот такое делать, сближение с Россией продолжать. Вот. Так что это очень зависит от того, является ли Европейский Союз сильным игроком в регионе. Если он слабее России, то, понятно, вот эта конформистская элита будет стремиться держаться в тени у России, поскольку все-таки политики и выживание данной системы и данного правительства заключается именно в балансировке, то мы будем наблюдать в зависимости от изменения ситуации, мы будем наблюдать то крен в одну сторону, то в другую. Но, пожалуй, такого вот серьезного крена в ту или в другую сторону я не думаю, что мы будем наблюдать.
Да, я как раз хотел спросить, что настоящий мастер баланса не может себе позволить слишком резких движений и необратимых шагов. Вот что для Азербайджана может стать необратимым? И где здесь риск слишком большого крена?
Ну, наверное, все-таки правительство боится сделать какие-то явные шаги в сторону Запада, заявив о стремлении стать членами НАТО или Европейского Союза. Это, так сказать, то, что воспринимается. И опять-таки говорю только о элите, которая сейчас у власти. Я думаю, если пришли какие-то другие политические силы к власти, то я думаю, что у них было, наверное, более свободно они были бы в том, как они выражают свое отношение к западному направлению интеграции. В сторону России, конечно, серьезно будет, если Азербайджан начнет вступать в эти союзы, которыми руководит Россия. ОДКБ, в принципе, не сработало, потому что азербайджанское правительство рассчитывало на то, что Армения заблокирует в любом случае вступление, так что это был скорее чисто дипломатический ход. Я думаю, что другие вступления в другие союзы, они тоже невозможны, потому что там есть Армения во всех. А понятно, ни о каких торговых отношениях или экономических отношений с Арменией быть не может, и пока не решен конфликт, и пока установление каких-то общих, скажем, правил игры в области экономики тоже будет сложно добиться, пока нет решения конфликта. Но есть какие-то надежды, появляются надежды на то, что с новым правительством, может быть, можно будет легче договориться, потому что вот возобновился мирный процесс. Посмотрим, все будет зависеть от этого тоже.
В рубрике «Гость недели» Вадим Дубнов беседовал с азербайджанским политологом Лейлой Алиевой. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». В МВД Грузии распространили заявление в связи с задержаниями участников фестиваля «Конопли», который накануне 20 октября в Тбилисском парке Дедаэна пыталась провести оппозиционная партия «Гирчи». В полицейский участок с акцией ультралиберального политического объединения доставили 15 человек, среди которых оказался кандидат в президенты Грузии, лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе. Сторонники «Гирчи» начали собираться в парке Дедаэна после обеда. Фестиваль легализации «Конопли» спланировали как выставку-ярмарку, участники которой могли бы продать или приобрести различную сувенирную продукцию и другие товары, связанные с каннабисом, сообщает агентство «Новости Грузия». В МВД пояснили, что не задерживали кандидатов в президенты. В полицейский участок его доставили для проведения следственных мероприятий в рамках расследования, начатого в связи с организацией фестиваля. Согласно грузинскому законодательству, полицейские не могут задержать, арестовать или обыскать кандидатов в президенты без согласия Центра избиркома. Исключение составляют случаи его задержания на месте преступления. При этом даже после официального задержания полиция отпустит кандидата, если Центр избирком примет соответствующее решение. Что касается других задержанных, то 8 из них, так же, как и Джапаридзе, доставили в участок с целью проведения обыска. Еще 6 участников фестиваля сотрудники МВД задержали на основании статей Административного кодекса Грузии, мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полиции. Допросы и обыски задержанных продолжались в течение нескольких часов. Уже после полуночи на Facebook-страница «Гирчи» появилось сообщение, в котором говорилось, что все активисты, а также члены партии, отпущены из участка. В МВД Грузии предупреждают, что сотрудники правоохранительных органов будут немедленно пресекать любые подобные попытки потребления, популяризации или продажи наркотиков в общественных местах. До 10 человек пострадали в результате взрыва кислородного баллона в городе Рустави. Об этом сообщает местное агентство «Инфо Рустави». Случай произошел сегодня днем, 21 октября, во дворе одного из многоквартирных жилых домов в 19-м микрорайоне Рустави. Взрыв прогремел при сносе автомобильного гаража. Среди пострадавших есть дети. Один из них, 7-летний мальчик, находится в тяжелом состоянии. Всех пострадавших распределили в клинику Рустави и центральную городскую больницу. Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе локализован на площади в 4500 квадратных метров, сообщили в управлении МЧС по Северной Осетии. На заводе прошла комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством председателя правительства республики Теймураза Тускаева. На ней представителями Роспотребнадзора, Росприроднадзора и Общественной палаты было объявлено, что угрозы для жизни и здоровья жителей Кавказа нет. По данным лабораторных исследований, концентрация углекислого газа в воздухе сейчас превышена в 6 раз. Тем не менее, сообщила «Кавказреали» пресс-секретарь Минприроды Алена Джиникаева. Как передает «Кавказ Реалии», люди массово покидают Владикавказ на выездах из города пробки. Панику поддерживают сообщения в мессенджерах о том, что в воздух выбрасываются чрезвычайно опасные вещества. Люди во Владикавказе жалуются на металлический привкус во рту и нехорошее самочувствие, а также требуют объявить режим чрезвычайной ситуации. Над городом висит смог. Сегодня, 21 октября, Ереван отмечает свое 2800-летие. Эребуни – древний город государства Урарту, развалины которого расположены на холме Аринберт в Ереване. Он был основан царем Урарту Аргишти I в 782 году до нашей эры. Власти Еревана запланировали ряд праздничных мероприятий, которые прошли по всему городу, в том числе марафон, детскую праздничную программу «Солнечный Ереван», парад духовых оркестров, выступления различных музыкальных коллективов – джазовый концерт и концерт рок-музыки, выставку национальных костюмов. Празднование Дня города завершается вечерним гала-концертом на площади Республики и фейерверком. А накануне в одном из парков Ереванского административного района Арабкир был торжественно открыт памятник-родник с названиями всех армянских столиц. Это был выпуск региональных новостей.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Кэти Бочоришвили. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На фоне акций протеста в Тбилиси в пятницу стартовал бизнес-форум под названием «Грузия. Евразийский экономический союз». Сами организаторы и участники мероприятия отвергали подозрения в политическом характере форума. Дискуссию на эту тему выслушал Ираклий Урагвелидзе.
Перед гостиницей «Олд Тбилиси» было немноголюдно. Гостей форума встречали плакатами «Россия – оккупант» участники пикета, которые требовали признания представителями России того, что Абхазия и Цхинвальский регион являются частями грузинского государства.
Форум, который проводится здесь, является элементом гибридной войны со стороны России. Нам пытаются навязать альтернативу Евросоюзу в виде евразийского сообщества. Это не наш выбор. Мы продолжим борьбу с российской пропагандой.
Заявил гражданский активист Георгий Китиашвили. Владельцы не допустили журналистов в гостиницу. Один из организаторов мероприятия Юрий Шурыгин на улице поделился со СМИ основными целями мероприятия.
Российский бизнес хочет торговать с Грузией. Мы также понимаем, что бизнес Грузии тоже заинтересован в том, чтобы торговать с рынками, со странами рынка Евразийского союза. Появляются очень хорошие новые возможности для бизнеса стран Евразийского союза. Зона свободной торговли появилась в Грузии с Китаем. Появилась тоже зона свободной торговли с Европейским союзом, с ЕС. Возможность через Грузию попасть на европейский рынок. У нас в основном малые и средние предприятия. То есть крупного бизнеса мы не представляем, у нас нету. А вот для малого и среднего бизнеса как раз интересно использовать новые возможности. Мы привезли, по-моему, порядка 50 компаний. Но это все малый и средний бизнес.
Другой соорганизатор форума Карен Иванов попросил СМИ не смешивать бизнес с политикой.
Я не буду комментировать политические моменты. Мы сейчас разговариваем о бизнесе. Бизнес-форум – это не есть политика. Мы далеко находимся от политики. Ведь российские туристы, если же приезжают в Грузию, и Грузия, насколько знаю, принимает хорошо, так ведь? Также параллельно должно быть и с бизнесом, если у него есть здесь интересы. Потом мы не акцентируем внимание на Россию. У нас очень много армянских предпринимателей, скажем, здесь.
Согласно спискам, заявки на участие в мероприятии подали около 200 компаний из Армении, Грузии, Казахстана и России. Половина из них грузинские. Нам удалось побеседовать с одним из представителей грузинского бизнеса. По мнению Зураба Агладзе, организаторы мероприятия допустили оплошность в названии форума, что привело к политизации мероприятия.
Причем тут политика? Это чисто бизнес. Не надо было организаторам из Армении указывать в названии аббревиатуру ЕАЭС, так как здесь нет представителей Беларуси и Кыргызстана. Некоторые участники этого мероприятия в десятый раз приезжают в Грузию и заинтересовали другие компании. Мы находимся в выигрышном положении, так как беспошлинно торгуем как с ЕС, так и с Китаем. Участники бизнеса из России проявили живой интерес к созданию современных предприятий, которые будут ориентированы к экспорту продукции на эти рынки.
Профессор Европейского университета Гоча Тутпиридзе с известной долей скепсиса воспринял благие пожелания, исходящие от организаторов мероприятия.
На месте грузинского бизнеса я бы дистанцировался от подобных мероприятий, где в роли организаторов выступают представители страны-оккупанта. На сегодняшний день РФ ведет гибридную войну не только с Грузией, но со всем цивилизованным сообществом, что ни на минуту нельзя упускать из внимания, несмотря на кажущуюся выгоду. Разумеется, можно допустить, что некоторые представители российского бизнеса посредством Грузии попытаются обойти санкции со стороны ЕС. Все же я бы не советовал безоговорочно доверять бизнесу из страны, где все контролируется государством.
Подытожил Гоча Тутберидзе из Тбилиси. Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Некоторое время назад канал «Юпорт» выложил на своем сайте 15-минутный фильм, посвященный помощнику главы города Пытьях Ханты-Мансийского округа России Эльдару Кокоеву. В нем с обвинениями против ближайшего соратника экс-президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуардо Кокойте выступили бывшие оппозиционеры и участники Снежной революции 2011 года Дзамбалат ТДФ Алла Джиоева и бывший судья Юрий Кокоев. Нашего постоянного автора Мурата Гукимухова заинтересовали причины повышенного интереса ханты-мансийских журналистов к биографии мелкого чиновника и возможные последствия этого интереса в самопровозглашенной республике.
В конце 2011 года, когда Москва разруливала политический кризис в Южной Осетии, российских кураторов не занимала судьба окружения Эдуарда Кокойте. Как мне рассказывали знающие люди, обсуждались только гарантии для самого Кокойте. Это я к тому, что есть такое мнение, будто бы все окружение Эдуарда Джабиевича пристроили кураторы. Якобы это было одним из пунктов пакета антикризисных мер. На деле же все сами о себе позаботились. Как я слышал, у в ту пору председателя Верховного суда Ацамаза Биченова были друзья в Россотрудничестве. Говорят, они ему помогли. Сейчас он работает в представительстве Россотрудничества в Армении, заместителем директора Российского центра науки и культуры в Ереване. Заместитель генпрокурора Эльдар Кокоев сошелся с участниками российской следственной группы, которые приехали в Южную Осетию после событий августа 2008 года. В состав группы входил Алексей Золотухин, впоследствии помощник первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Шипилова, а ныне заместитель главы города Пытьях. Собственно, он и составил протекцию Эльдару Кокоеву. До этого момента все понятно. Непонятно другое, как Эльдар Дмитриевич попал под раздачу, кому и зачем пришло в голову ковыряться в его биографии. В городе Пытьях по переписи 2010 года проживает почти 41 тысяча человек, из которых 3078 татар, 2073 кумыка, 1325 башкир, 1139 азербайджанцев, 700 чеченцев, 549 лезгин, 305 нагайцев и так далее. То есть вряд ли Эльдар Кокоев привлек внимание прессы своей незаурядной по северным стандартам внешностью. Как видно из результатов переписи, брюнеты с кавказским профилем или с южным акцентом – здесь явление привычное. Вроде бы и должность у него не такая, чтобы интересоваться его прошлым. Всего-то помощник мэра. А тут в Южную Осетию прилетела целая съемочная группа, сняли фильм. Согласитесь, явно несоразмерны затраты и объект, ради которого все это было проделано. Хотя, с другой стороны, есть в этой истории такая странность. Его взяли на должность помощника мэра по СМИ, а по факту он занимается расследованием каких-то уголовных дел и жилищно-коммунальным хозяйством. Получается что-то вроде частного детектива под муниципальным прикрытием или решалы в местной группе влияния. Поэтому трудно судить, в какой переплет попал бывший замгенпрокурора, откуда и за что ему прилетело. Может, это действительно какие-то тамошние расклады, конкуренция, война компроматов и тому подобное, и он сейчас терпит за своих новых друзей, за новую команду. Только история эта удивительным образом оказалась весьма кстати и в Южной Осетии, в свете предстоящих выборов в парламент и политической активизации Эдуарда Кокойте. Против этой активности не только руководство республики, которое он в последнее время беспощадно критикует, но и московские кураторы. Как говорили перед последними президентскими выборами российские политологи, Москва против возвращения Кокойте в политику в любом качестве. Поэтому, судя по всему, Кокойте будут останавливать в преддверии парламентских выборов. До сих пор не получалось. Кстати, эту неприостановленность Кокойте называют одной из причин отставки шефа КГБ Михаила Шабанова, дескать, не справился с поручением. Вопрос, как остановить? Помните, как в свое время отстраняли от политики Джамбулата Тидеева, разворачивали самолет, таскали на допросы, проводили обыски в московской квартире, сняли с должности главного тренера? С Кокойте так нельзя. Все-таки он исторический персонаж. Его имя на самых славных страницах новейшей истории России. Поэтому и давление на него будет, скорее всего, опосредованное. Это не мои домыслы, это мнение конкретных людей в Москве и в Схинвале, которые не хотят, чтобы я упоминал их именно по этой теме. Не хотят в том числе и потому, что они отмечают какие-то приметы, косвенные подтверждения своих версий. Среди этих мнений есть даже такое, что история Эльдара Кокоева – это только начало, разогрев публики перед главным представлением, информационной атакой на Эдуарда Кокойте. Кстати, история Эльдара Кокоева еще не закончилась. Все-таки два уголовных дела, которые против него завели в 2012 году, никуда не делись. Эти дела отложил на полку еще генпрокурор Мераб Чигоев. Но его преемник Узурмак Джагаев может запросто сдуть с них пыль, если будет на то политическое решение. В качестве разогрева к основному представлению называют и уголовное дело против бывшего министра связи Георгия Кабисова. В начале месяца его передали в суд. И, судя по официальным заявлениям Генпрокуратуры Южной Осетии, среди обвиняемых по делу может оказаться и родной брат Эдуарда Кокойты Роберт. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Ни много ни мало генетическое оружие. Такими разработками, по мнению российского президента, занимается лаборатория Лугара около Тбилиси. Владимир Путин озвучил свою версию истинной деятельности Центра общественного здоровья. В ответ на это Грузия заявила, что собирается обратиться во Всемирную организацию здравоохранения, чтобы она проверила лабораторию Лугара, которая так волнует российского президента Владимира Путина. Владимир Унанец с подробностями.
Американцы используют Грузию в попытке изменить первоначальный облик неблагонадежных народов. Президент России вывел на новый, недосягаемый уровень подозрения, озвученный ранее МИДом и Министерством обороны. Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи выразил опасение, что американские специалисты из центра Лугара в Грузии работают над созданием очень опасного вируса, который будет действовать избирательно на представителей определенной этнической группы.
Эти разработки, если они действительно проводятся, они очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики. Это значит, что из того, что вот я видел, могу только это повторить, о чем там идет речь? О том, что выявляются какие-то препараты, которые могут влиять избирательно на человека в соответствии с его принадлежностью к определенной этнической группе. И через 2-3 поколения, а якобы проводятся такие опыты уже на животных, у собак, у крыс, у них цикл достаточно быстрый. Во втором-третьем поколении уже наступают такие изменения, которые просто кардинальным образом меняют первоначальный облик.
Откуда у него такая информация, российский президент не уточнил, сославшись лишь на то, что знаком с данными, обнародованными бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Георгадзе. Последний, к слову, на родине обвиняется в организации покушения на экс-президента Эдуарда Шеварднадзе и все эти годы скрывается в Москве от грузинского правосудия. При этом Путин не упустил возможности намекнуть. Либо американцы прекращают свою биологическую активность вблизи российских границ, либо Москва сама займется этими самыми этновирусами.
Нужно понимать, все должны понимать, значит, ничто ниоткуда не берется и никуда не исчезает. Действие равно противодействию, или точнее наоборот. Поэтому, если кто-то будет разрабатывать такие вещи, то он должен понимать, что и другие будут этим заниматься. Лучше заранее сесть и вырабатывать единые правила поведения в этой чрезвычайно чувствительной сфере.
То, что сфера чрезвычайно чувствительна для Москвы, показал ажиотаж, с которым российское внешнеполитическое и оборонное ведомство взялись за обличение коварных планов американцев, раскрытых беглым грузинским министром. Дошло до того, что тема была поднята на женевских дискуссиях, то есть на площадке, где рассматриваются вопросы, касающиеся Абхазии и Южной Осетии. В частности, главный российский переговорщик, замглавы МИД Григорий Карасин, выразил уверенность, что в Центре общественного здоровья, находящегося под управлением Министерства здравоохранения Грузии, американские вирусологи втайне, в том числе от грузинских коллег, разрабатывают очень опасные штаммы. Но от приглашения грузинского правительства и руководства центра Лугара приехать и самим убедиться в беспочвенности обвинений в Москве отказываются.
Мы не хотим участвовать в каких-либо упражнениях по легитимации этой лаборатории, потому что, конечно же, в ходе одного заезда понять, над чем работают те или иные лаборатории, невозможно. Есть разные степени закрытости. Непонятно, в какие именно отделы поведут международных экспертов,
заявил Карасин российскому агентству РИА Новости. После того, как Москва выразила свое нежелание в чем-либо убеждаться, Тбилиси обратился во Всемирную организацию здравоохранения. По словам главы грузинского Минздрава Давида Сергиенко, грузинские власти решили на официальном международном уровне поставить точку на спекуляциях Москвы.
В ближайшие дни мы обратимся с просьбой к Всемирной организации здравоохранения, чтобы они направили официальную миссию, к которой при желании смогут подключиться российские специалисты, которые приедут на место, основательно все изучат и подготовят официальное заключение о том, какие активности проводятся в лаборатории Лугара.
Впрочем, наблюдатели считают, что представители России в лаборатории Лугара не дождутся. Уж слишком хорошая тема для информационных вбросов, дающая практически неиссякаемые возможности для маневра в гибридных войнах. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На уходящей неделе в Сухуми прошла конференция абхазских экологов. Большинство заданных журналистами вопросов касались насекомых-вредителей, ставших за последние несколько лет сущим бедствием для природы и сельского хозяйства самопровозглашенной Республики Абхазия, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Сухуми в пресс-центре АГТРК состоялась пресс-конференция руководителей Госкомитета по экологии и охране природы Республики. Большинство заданных журналистами вопросов ожидаемо касались насекомых новосела в Абхазии, ставших последние несколько лет сущим бедствием для ее природы и сельского хозяйства. Председатель комитета Савелий Читанава рассказал, что в борьбе с коричневым мраморным клопом, который в прошлом году уничтожил в стране половину урожая цитрусовых и более половины ореха фундука, применять пестициды нужно весьма осторожно. Поэтому было решено по возможности проводить механическое уничтожение клопа. По оценкам специалистов, в Абхазии нынче удалось сократить его количество на 50 миллионов особей, которые могли бы дать громадное потомство этого вредителя сельхозрастений. Он продолжил.
Работа в этом продолжается, особенно в сельскохозяйственных районах Ачимчирского, Удовольского, Хвачалского района. Результат, а урожай как не было, так и нет. В этом году коричневый мраморный клоп не столь опасен для урожая сельскохозяйственного, в частности, ореха фундука, сколько специализированный гриб. Против гриба, к сожалению, не принимались никакие усилия. И потому урожай, к сожалению, отсутствует.
А на днях в Сухуми на проспекте Леона приступили к вырубке пальм, которые уже много десятилетий украшают улицы города. Пальмовый долгоносик, добравшийся до столицы Абхазии, беспощаден. Пораженные им деревья вылечить невозможно. Савелий Читанава сообщил.
К сожалению, в городе Сухум зарегистрирован где-то в течение вот последнего месяца около 7 единиц пальм. Вчера буквально выявлено еще 3 пальмы на берегу моря около бывшего Савитара, уже погибшего, скажем так. Единственный метод борьбы после того, как проявилось заболевание, это вырубить, распилить и сжечь или же закопать. Такая форма утилизации только спасает. Как получилось, что в Гаграх оно уже год-полтора как обнаружено на платформе Цандрипш полтора года назад. Ну, известно пути миграции пальмового долгоносика. К нам, как и все вот эти инвазийные вредители, попадают с территории Сочинского региона. А в Сочи, в свою очередь, попадают с посадочным материалом откуда угодно. Но известно, прослежен путь – это из Италии. С Гагр пальмовый долгоносик не мог путем собственной миграции попасть в Сухум. Очевидно, здесь была какая-то подмога в виде транспорта, потому что дальность полета пальмового долгоносика составляет от 1,5-2 до 5 километров. Собственным путем пальмовый долгоносик не мог бы попасть в течение года, во всяком случае, до Сухума, причем минуя Кудауту и Афон.
Отвечая на вопрос о перспективах борьбы с амшитовой огневкой, Савелий Читанава сказал.
Сейчас я не буду говорить о предыстории, это, к сожалению, всем знакомо. Сегодня самшит в таком состоянии, в зеленом, в котором привыкли ее видеть, сохранился только по ущелью реки Бзиб. Из 5000 гектаров на всей территории Абхазии, к сожалению, около 60-70 гектаров, наверное, вот по ущелью реки Бзиб сохранился по обе стороны от дороги. Почему? У нас, когда самшитовая огневка попала к нам, первый год мы абсолютно бездействовали. Во-первых, не знали, что делать. Огневка оказалась такая прожорливая. Ну, вы представляете, да, если Самшит вообще на планете Земля существует где-то от 1,5 до 3 миллионов лет, за это время они с динозаврами были знакомы когда-то. В результате климатических катаклизмов динозавры исчезли, выжил Самшит. Была надежда на то, что в экосистеме найдутся ее естественные враги, но, к сожалению, так не вышло.
И все же Читанава надеется на то, что с огневкой удастся совладать, а самшитовые леса Абхазии восстановить. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
И в завершение нашей программы итоги недели в самопровозглашенной Республике Абхазия подводит наш постоянный сухумский автор Изида Чания.
На этой неделе главной темой в Абхазии стала осень. И дело не только в глобальном потеплении, которое в прямом смысле слова на собственной шкуре ощутили жители нашей страны, но и в различных мероприятиях, проходивших в эти дни в честь никак не начинающейся осени. На традиционном народном гулянии Лыхнашта жители сел демонстрировали дары осени и угощали гостей вкусностями, приготовленными из них. Но главным осенним мероприятием все же стала международная выставка «Золотая осень», проходившая в Москве, с которой отечественные производители сельхозпродукции вернулись с 12 золотыми, 4 серебряными и 5 бронзовыми медалями. Еще одна тема недели – инвазивные вредители, в течение нескольких лет пожирающих как сельхозпродукцию, так и декоративную растительность. Чтобы бороться с прожорливыми насекомыми, вредителями пальм, самшита и сельхозпродукции, премьер-министр Валерий Пканба создал комиссию, которой поручено до 23 октября нынешнего года выработать и представить правительству план мероприятий. Политическая жизнь Абхазии была отмечена собранием молодежи, которое прошло на этой неделе под патронажем оппозиционных сил. Назвали мероприятие «Форум молодежи» и посвятили его главе государства. По мнению выступавших, Хаджима не смог решить ни одну из многочисленных проблем, угрожающих основам государственности. Ораторы, выступавшие на форуме, утверждали, что нынешний период худший в истории Абхазии. И опасная нестабильность способна вызвать массовые протесты народа. Не обошлось и без заботы молодых о многострадальном абхазском народе, который измучен и истощает, он голодает. На фоне выставки дорогих машин, из которых выходили участники форума молодежи, в искренность этих слов верилось трудом. Но как бы то ни было, молодежь озвучила свой совет президенту Раулю Хаджимба. Досрочная отставка. Напомню, что президент Абхазии избирается на 5 лет. Очередные выборы президента Абхазии должны пройти в августе 2019 года. На требования участников форума молодежи ответила пропрезидентская партия «Форум народного единства Абхазии», которая назвала радикальные требования по отставке президента политикой реванша со стороны экс-чиновников и призвала спасителей государственности дать элементарное юридическое обоснование своему требованию и ответить, какое государственное преступление, несовместимое с должностью, совершил президент. Молодежный форум стал предметом конфликта между государственной телекомпанией и организаторами мероприятия, которые сочли 15-минутный отчет в эфире о проведенном мероприятии недостаточным и необъективным. Директор государственного телевидения Роланд Бганба сделал сегодня заявление, в котором отметил, что считает обвинения в адрес АГТРК необоснованными, а требования организаторов мероприятия расценивает как давление на СМИ. Министерство экономики Абхазии и энергетики России на этой неделе согласовали объемы нефтепродуктов, которые поступят из России в Абхазию в 2019 году. 60 тысяч тонн бензина, 20 тысяч тонн дизельного топлива и 6 тысяч тонн битума, освобожденных от ввозной пошлины, будет завезено будущем году. Начальник государственной карантинной службы Абхазии Аркадий Джинже сообщил на этой неделе, что Россельхознадзор отменил ограничения на вывоз из Абхазии сельхозпродукции, введенные из-за распространения мраморного клопа. Джинже сообщил, что сертифицированная сельхозпродукция будет беспрепятственно проходить российско-абхазскую границу. Однако на следующий день РИА Новости сообщила, что действующие временные ограничения на ввоз указанной абхазской продукции в ручной кладе и багаже остаются, так как угроза заноса на территорию России коричневого мраморного клопа из Абхазии сохраняется. В Абхазии проходит международный турнир по мини-футболу «Кубок Победы» для людей с ограниченными возможностями. В турнире принимают участие инвалиды-ампутанты из Грозного, Цхинвала, Кемерово, Барнаула, Казани. В Сухумском городском суде во второй раз теперь до декабря отложено рассмотрение дела по убийству Гульгаз Мамедовой. В Верховном суде сегодня рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для бывшего начальника Сберегательного банка Абхазии Тимура Бганба, обвиняемого в ряде нарушений при выдаче кредитов, в результате которых убытки Сбербанка достигли 500 миллионов рублей. Мера пресечения – заключение под стражу заочно. Специально для «Эхо Кавказа» и Седачане из Сухума.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.